играть. То есть, в общем-то, они заняты бизнесом. Фактически это бизнес. Я не бизнесмен. Меня бизнес вообще не интересует никак. Меня совершенно не интересует мое благосостояние материальное. Меня интересует исключительно мое счастье.
Хорошо, а в чем ваша президентская программа? Чтобы я был счастливым?
Мое счастье состоит в том, чтобы... чтобы были счастливы все люди, населяющие Российскую Федерацию, потому что я их очень люблю, я им очень сочувствую. Я на самом деле очень хотел бы, чтобы им хорошо жилось, чтобы их не считали быдлом, и чтобы их не давили подошвами и каблуками.
Что же делать-то, из кого выбирать? 75 или около того процентов слушателей «Эхо Москвы» вот намедни буквально, да просто несколько часов назад Валерию Ильиничну Новодворскую вроде как президентом избрали, а тут вы появляетесь.
Нет, но я могу сказать, что, конечно, Валерия Ильинична женщина такая приятная в некоторых отношениях. Дамам принято уступать место, ну пусть она будет президентом. Я думаю, что она... еще более негодный бизнесмен, чем я.
Артемий Троицкий, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А вот начали мы с музыкальной критики, так никого и не покритиковали, может, и не дойдем до этого. Но зато вспомним, наверное, ваших друзей, знакомых. Наверное, взаимно друг друга обязаны. Одного из них мы откопали, как мне кажется, судя по голосу, который получился на этой пленке, где-то, ну, на глубине, наверное, метров 45 где-нибудь там, или в Красном море, или в Саргассовом, или в Эгейском, я уже не знаю где. Андрей Макаревич.
Наверное, один из действительно думающих наших музыкальных критиков. То есть музыкальный критик в том смысле, в котором я понимаю, он дает свою точку зрения на происходящее событие. Оно может быть субъективным, и, скорее всего, не совпадает с моей. Но тема интереснее, потому что ты сам подумал, тебя самому и так известно. Поэтому всегда любопытно читать, что пишет.
Андрей Макаревич, откуда-то издалека.
Да, но судя по качеству записи, это он точно из какого-то саркофага вещал. Молодцы, что обнаружили Андрея Вадимовича. Я очень люблю Андрея Вадимовича Макаревича. На самом деле, он мой любимый друг и один из самых любимых, если вообще не самый любимый. Нет, ну, в общем-то, собутыльников у меня довольно много, и я их всех очень люблю. Андрей Вадимович – один из моих любимейших собутыльников. Хороший парень, и я ничего не понял, что он там сказал. Что-то он сказал со словом «любопытно», но любопытно, и слава богу.
Алена Свиридова далее.
Артемий – мой старейший приятель. Сначала, конечно, я на него смотрела как на нечто очень высоко парящее. Для меня это был, является, конечно. В то время это был просто какой-то небожитель, авторитет, музыкальная критика. Я всячески трепетала перед ним. Но оказался абсолютно своим парнем, отличным таким дядькой, классным, стильным, хорошим. И наши дружеские отношения, в конце концов, переросли в родственные, поскольку я являюсь крестной матерью его дочери. И очень тепло отношусь к этому ребенку.
Ну вот видите, Артем Микитич, девушкам даже увлечение поп-музыкой готовы простить. Хотя вроде такой ревнитель, вернее, антиревнитель поп-музыки. И Алену Свиридову, вон крестная мать вашему ребенку. И кого еще? Наташу Ветлицкую, по-моему, тоже среди друзей числили.
Ну, я вообще говоря, ничего не имею против поп-музыки. Но дело в том, что поп-музыка – это поп-музыка, эстрадная песня – это эстрадная песня, а вот попса голимая – это вот это позорище на самом деле. Я провожу границу и делаю огромную разницу между талантливыми поп-артистами, пусть там даже нет никаких гитар, пусть там даже нет никакого этого рок-н-ролльного драйва или джазового импровиза или чего-то еще, пусть это будет просто талантливая, душевная поп-музыка. Но это одно. А вот то, вот, чем пичкают нас все эти, тут, значит, надо долго-долго бибикать там и так далее, поскольку у меня мата не хватает. Вот все эти наши телеканалы и все эти наши коммерческие музыкальные станции, вот это на самом деле позорище. Потому что это не поп-музыка, это просто наглая халтура, абсолютно бездарная музыка, написанная бездарными композиторами на стихи халтурных, безграмотных поэтов и исполненная вообще непонятно кем, какими-то фабричными уродцами, которые не умеют ни петь, ни говорить. И вот это выдается как бы за нашу российскую поп-музыку. Мне просто жалко русского языка.
Точно не бизнесмен вы, Артемий Кирович. Сколько там миллионов или миллиардов там гуляет по этому рынку?
Ну, я считаю, что все эти деньги надо реквизировать. Вот когда я стану президентом, ну, естественно, я не стану всякие такие идиотские декреты издавать, типа запретить попсу и так далее, но уж по крайней мере то, что я
резервацию
скажу,
попсу, резервацию
нет, куда-нибудь нет, туда. Но вот то, что телевидение должно все-таки не быть жлобским, не быть тупым, лицемерным и так далее, вот это точно. Если наше телевидение все-таки станет мало-мальски честным и осмысленным, то тогда и вот всей этой музыки, типа «Фабрика звезд», «Певица Валерия», группа там «Корни блестящие», там какие-то там еще и так далее, тогда этому там просто не найдется места.
Кстати говоря, листал интернет и наткнулся на ваши высказывания по поводу там групп «Золото», «Серебро», «Дима Билан», когда вот перед предыдущим Евровидением там отправляли. Вы сказали, что все одно никогда наши не получат никаких мест. Смотрите, ошиблись, ведь Дима Билан, ну, фактически первое место, там второе, но так достаточно условно.
Ну, есть известный анекдот про второе место на конкурсе «Оков», да? Это я сам с целью родное радио обезопасить сделал такой бип, да? Ну вот Дима Билан занял второе место на конкурсе «Оков».
После «Об» так никого и не появилось там?
Да. Или нет, ну, нет, не но конкурс Евровидения это вообще это смешная анекдотическая штука, которая не имеет никакого отношения.
Но тем не менее, по-моему, каждый год комментируете, зовут вас и комментируете, и светитесь.
Я это дело комментирую, потому что меня вынуждают это комментировать. Из-за этого, кстати, у меня...
Это голодные обмороки вынуждают.
Из-за этого у меня репутация какого-то гада, какого-то человека, который все там обсирает. И все такое прочее. Меня ни о чем хорошем не спрашивают. Меня никогда не спрашивают о хорошей музыке. Меня спрашивают о Евровидении, о «Фабрике звезд», о Филиппе Киркорове, о Диме Билане, о какой-то там побитой, поцарапанной, там, несчастной Жасмин или каком-то там прикокнутом наполовину придурке, как его зовут, Авраам Руссо и так далее. Я вообще не знаю, что это за люди. Я считаю, что было бы лучше, если бы их не было вообще. Я считаю, что было бы хорошо, если бы певица Жасмин оставалась какой-то там, я уже даже не знаю, как там ее христианское или там еврейское имя и фамилия. Вот пусть бы она там и была, и не лезла бы на эстраду, и рожала бы детей для своего олигархического мужа, и все было бы в порядке. Какого черта вообще она стала издавать звуки своим голосом типа пения и петь песни «Дольче Вита» не забыто. Это вообще не нужно никому. А меня об этом все время спрашивают. Что я могу об этом сказать хорошего? Я не могу об этом сказать ничего хорошего. Я могу сказать об этом вот только то, что оно есть. Оно есть дерьмо. А вот то хорошее, что есть в музыке, это вот, пожалуйста, на радиостанциях Москвы,
программа
на волну которой вы сейчас настроены, имеется моя программа, она называется «ФМ Достоевский», выходит в эфир в ночь, суббота на воскресенье, то ли с полуночи до часу, то ли с часу до двух, я уж точно не помню. В том звучит прекрасная музыка, которую я с большой любовью подбираю, записываю. Вот эта замечательнейшая музыка. Я привожу в Москву время от времени наши клубы прекраснейших артистов. Они мне тоже очень нравятся. К сожалению, об этом меня никто и никогда не спрашивает. А спрашивают о Евровидении и Диме Билане.
Артемий Троицкий в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Артемий, а можно... Ну, несколько вопросов, которые меня интересуют. Я знаю, вы не обидитесь, тем больше мы без дураков. Вот сейчас начали волноваться, начали немного заикаться. Как вот заикающий мальчик впервые вышел на радио, на телевидении. Ну, уже не мальчик, понятно, что в возрасте. Боролись с этим, да? Или ощущали как комплекс или нет?
Да, Сереж, значит, я думаю, что я потому и оказался на радио и телевидении, что я заикался. То есть вот всем тем, кто меня не любит, вот, ребята, вот все претензии к врачам-логопедам, которые не смогли избавить меня от заикания.
Что ж вы на врачей-то? Как на врачей-вредителей?
Да, врачи-логопеды, вы меня по-разному лечили, и шоковой терапией, и какими-то там еще электронными средствами. В общем-то, никто меня не вылечил. А вылечил себя, ну, отчасти, да? То есть я продолжаю слегка заикаться, но отчасти себя вылечил я сам. И абсолютно интуитивно, то есть вот знаю, что я сильнее всего заикаюсь, если я волнуюсь, я начал себя сознательно загонять в ситуации по принципу клин клином, то есть самые стрессовые, самые такие вот вибрирующие и страшноватенькие ситуации. То есть я стал вести концерты, я стал что-то делать на радио, на телевидении и так далее, то есть вот именно вот там вот, где я сильнее всего заикался бы, вот именно там я возникал и концентрировался, и сжимался в кулак, и старался говорить, не заикаясь. Вот, собственно говоря, таким образом я и стал более или менее неплохо разговаривать.
Насколько нужно быть уверенным в себе человеком, чтобы этого достичь? Вы ощущаете уверенность в себе?
Я никогда не ощущал неуверенности в себе.
То есть ни в каких ситуациях?
Нет, я никогда не ощущал... То есть... Я думаю, что я вообще какой-то мутант, даже не знаю. То есть есть некоторые свойства, которые я знаю людям всегда или почти всегда свойственные. Скажем, я никогда ничего не боялся, у меня никогда в жизни не возникало чувства зависти. То есть я могу понять, там, скажем, по произведениям литературы, да, Юрия Олеши, скажем, что такое зависть, да. Я никогда реально этого чувства не испытывал. Ну, и, в общем-то, чувство неуверенности в себе тоже, пожалуй, не самое свойственное мне.
По жизни счастливчик, легко давалось.
Да, 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 несомненно. Я баловень судьбы, я считаю, что мне очень везет.
Артемий Троицкий в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Артемия долгое время журналисты иначе как главным плейбоем страны не называли. Связано это с тем, что в середине 90-х где-то, точную дату уже не помню, журнал «Русский» издание...
В 95-й
год, как раз в самой середине 90-х, русское издание журнала «Плейбой», можно сказать, основал и руководил им именно Артемий Троицкий. Ну, кроме того, креативным, по-моему, директором, да, оставались, или почетным директором, и в Independent Media со мной и нынешним еще вроде как числитесь или работаете.
Да, да, конечно, ну, я числюсь там как редактор-основатель, замечательный совершенно прозвище, редактор-основатель.
Деньги платят?
Это хорошо звучит.
Деньги платят за редактора-основателя?
Деньги платят, почет, слава и бюст на родине героя.
Женский бюст, я надеюсь.
Женский, разумеется. Ну какой же еще ты? Но мужские меня никогда не привлекали.
А я вот заинтересовался, чем же вы так привлекли руководство такой уважаемой компании, как Independent Media Sonoma, и чего они вас терпят? Спросил об этом Лену Мясникову.
Что мне нравится, то что совершенно невозможно сказать, чего больше в Артемии Троицком креативности или прагматизма. Он дивным, редким образом это сочетает, потому что он, безусловно, очень талантлив, безусловно, очень креативен, причем очень ренессансным образом в очень многих сферах. И, безусловно, производит сразу впечатление талантливого, яркого, иногда эпатажного человека с первого взгляда, с одной стороны. С другой стороны, он очень хорошо знает, где, когда и как, и это всегда в результате, может быть, ненамеренно, может быть, ему так везет, всегда имеет какие-то прагматические и приятные последствия. Я очень завидую этому качеству, и мне очень нравятся люди, которые умеют это сочетать.
Две вещи не понял. Во-первых, ренессансное это как? Это сразу по всему, что имело?
Нет, это Лена, кстати, Лен, если ты слушаешь эту программу, тебе большое спасибо. Чмоки-чмоки, молодчина, ты меня раскусила.
А второе как раз...
Ренессансное — это есть одно такое англоязычное понятие «Renaissance Man», да, то есть, ну, как бы имеется в виду Леонардо да Винчи.
Вообще франкоязычное.
То есть это «Renaissance», конечно. Это человек, который себя проявляет в разных сферах, да. Вот типа, как я или как Ксения Собчак, да. То есть
сразу
мы,
везде, фейерверк.
Мы там и...
И в президенты можем,
и туда, и сюда, и в общем...
Двигать.
Вот именно. Ну вот, значит, вот это самое ренессансное.
Понятно.
А второй
прагматизм. Вы так говорили, что я и бизнес совершенно ничего, абсолютно не прагматизм. прагматик, а тут вот раз раскусила, значит, до конца раскусила Мясникова.
Я думаю, что, в общем, тут все немного сложнее. Я абсолютно не способен к бизнесу. Я не умею торговать, я не умею вкладывать деньги. У меня никак не складываются отношения с деньгами, потому что я искренне к деньгам равнодушен. Я не могу ничего с этим подделать. Вот есть деньги, нет денег. Ну, как-то, я не знаю, я не цепляюсь за деньги, и они меня не волнуют. С другой стороны, прагматизм – это, наверное, то, что я люблю комфорт в жизни, я люблю хорошие вещи в жизни. Вообще, я люблю хорошо пожить. И, наверное, у меня есть какое-то интуитивное, что ли, ощущение того, вот где и как, и с кем, и куда – и вообще, каким образом можно все устроить так, чтобы чувствовать себя хорошо? Хорошо не в возвышенном плане, а хорошо вот именно вот в этом низменном, прагматичном плане, вот чтобы вкусно поесть, да хорошо устроиться, да весело попутешествовать, да еще и девушку прихватить за какую-нибудь симпатичную часть тела.
Злоязыки писали про вас, что вы там кошельку Леонида Невзлина будто бы имели.
Это вообще бред. Я не знаю никого из них. Я никогда в жизни не видел Невзлина, никогда в жизни не видел Ходорковского. Березовского я заочно терпеть не могу, то есть он мне просто неприятен. Ну вот я вижу эту физиономию, слышу этот голос, он мне не симпатичен. Ни с какими олигархами, за исключением одного, с которым просто мы друзья юности, и от которого я никогда в жизни не получил ни одного доллара, я с ними и не знаком, и не общаюсь, и, в общем-то, совершенно по этому поводу не переживаю. Если бы я хотел обзаводиться всякими мохнатыми знакомствами, я думаю, что я это сделал бы очень легко. Но мне это ни к чему, потому что имеется определенная диалектика. Имеется определенная диалектика по поводу того, я даже не знаю по поводу чего, но я интуитивно чувствую, с кем мне будет хорошо, а с кем мне будет не очень хорошо, с кем мне будет интересно, а с кем мне будет неинтересно. И вот люди с деньгами мне никогда, за редкими исключениями, интересны не были.
А люди без денег?
А люди без денег, это, вообще говоря, все мои друзья и подруги, за редкими исключениями.
Лейбл у вас есть записывающий по-прежнему? Я даже сейчас не вспомню, наверное, как
называется. Я выпускаю много пластинок, да. Мы тут дружим с концерном «Союз». И это, кстати, тоже абсолютно бескорыстная история, поскольку выпускаем мы пластинки некоммерческие, и денег на этом не зарабатываем. Да, вот только что я выпустил пластинку нижегородской группы «Замша», которую я очень полюбил, услышав их песню «Моя Чечня». Скоро выходят пластинки московской группы «Центр», которую я очень полюбил еще в начале 80-х годов, с которыми много алкоголя употребил вместе. Я обожаю эту группу. Я не знаю, как все это будет продаваться. Но, опять же, я счастлив хотя бы от того, что я смогу вот эти пластинки наконец-то поставить к себе на полочку, и когда мне захочется услышать мою любимую песню «Багровое сердце», или «Когда приходит щеголь», или «Мальчик в теннисных туфлях», или что-нибудь еще, вот я вот смогу спокойно поставить этот диск в свой плеер и эту песню послушать. До сих пор этой возможности я был лишен.
Раз уж начали, что еще из интересных явлений есть вот в современной музыке, ну, в рок-музыке там, или близкой к этой, в той музыке, которая вам нравится, в России здесь?
Я очень много слушаю музыки, в том числе и российской. Мне присылают очень много демо-дисков. Скажу тебе честно, Сереж, что ситуация меня совершенно не радует. То есть я уже давно пришел к тому, что, наверное, по-настоящему талантливые люди вот в эту сферу, которая называется музыкой, рок-музыкой, поп-музыкой и так далее, просто не идут. В свое время это был могучий магнит, который притягивал всех, да, в том числе и людей, которые были совершенно вообще по другому поводу, да, скажем, Петя Мамонов, который, ну, в общем-то, по большому счету не музыкант, конечно, он все-таки танцор в первую очередь, ну, во вторую очередь там актер, кто-то там еще. Или там Сергей Курюхин, который бесспорно музыкант, ну, но никак не рок-музыкант. Вот они все в свое время оказались в рок-музыке, потому что все знали, что рок — это вот протеста. То, что теперь есть. И если ты не рокер, то ты чмо, да? Сейчас рок-музыка это просто какой-то такой авторский филиал «Фабрики звезд». И люди туда приходят довольно посредственные, и мне это мало интересно. И, честно говоря, вот после, я даже не знаю, после «Мумитроля», в смысле Ильи Лагутенко, «Земфиры», «Дельфина», Сергея Шнурова, «Ленинград», ни одного по-настоящему сильного музыканта у нас я не обнаружил. А все эти ребята, они о себе заявили еще 10 лет тому назад.
Ну, при вашем президентстве появится, несомненно.
При моем президентстве, я не знаю, появятся они или нет, но я точно знаю, что когда я стану президентом, то вот вместо того, чтобы прикарманивать все эти наши нефтедоллары, да, исчисляемые десятками, если не сотнями миллиардов, да, вот эти вот нефтедоллары я пущу не на свои счета в банках в Испании, Швейцарии, Канаде, Каймановых островах там и прочих местах. А, в общем-то, я их пущу на благо нашей страны, в том числе и ее культуры. Вот, скажем, в Норвегии, где тоже добывается нефть и денег много, там, если ты молодой музыкант, если у тебя есть какие-то амбиции, какие-то способности, ты можешь прийти в некую инстанцию, я даже не знаю, это муниципалитет или там, в общем, я уже не помню, как это называется, сказать: я считаю, что я талантливый музыкант, и гоните-ка мне бабки. И они скажут: вот вам, пожалуйста, деньги, вот вам, пожалуйста, репетиционная комната, и занимайтесь творчеством, а через год вы перед нами отчитаетесь. И если окажется, что это на самом деле интересно, то вы можете и дальше получать от нас эти субсидии. Вот такие вот там дела. Вот так вот там используются нефтедоллары. Как они у нас
Норвегия,
используются, понятно. Вы сами знаете.
Артемий Троицкий, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Математик-экономист, музыкальный и политический критик, как мы выяснили. Кстати говоря, несколько вопросов из интернета. Довольно много было, но в основном по музыке, не все их задам. Юрий, некий инженером представляется, и пишет: этот Троицкий в своей статье в «Новой газете» назвал «Яблоко» фашистской партии. Троицкий...
Это вы раньше, я никогда в жизни не называл «Яблоко» фашистской партии. Вот этот Юрий, это просто провокатор. То есть я не люблю слово «провокатор». Я сам в каком-то смысле провокатор. Я никогда в жизни не называл «Яблоко» фашистской партией. Я ненавижу фашистов, а за «Яблоко» я когда-то в 90-е годы даже голосовал. Сейчас, конечно, больше голосовать не буду.
Уважаемый Артемий, это Сергей из Кургана. Почему так мало песен, прославляющих президента Путина? Вот она как раз.
Я думаю, что, собственно, прославлять-то особо некого. То есть было несколько песен, типа «Я хочу быть таким же, как Путин», или «Я хочу чувака кавалера, который был бы таким же крутым парнем, как Путин». Но, в общем-то, как-то эти песни, они звучали абсолютно пародийно, потому что понятно, что, в общем, таким, как Путин, ну, не очень-то хочется быть, наверное, да, нормальному человеку. Поэтому, наверное, и песен таких нет. То есть коммерческий потенциал таких хитов невелик, прям скажем.
Ну, еще от Сергея из Санкт-Петербурга вопрос журналистам представляется. Недавно у нас в Петербурге была выставка вашей коллекции живописи.
Эта коллекция до сих пор выставляется в галерее D137 до 22 апреля. Приходите обязательно, очень хорошая коллекция.
И продолжает Сергей из Санкт-Петербурга: это я к чему? Пора бы писать мемуары. Вы, конечно, еще молоды, но по вашим собственным высказываниям получается, что почти все самое интересное уже произошло. Так не пора ли как-то обдумать, осмыслить прошедшие годы?
Я ничего не обдумываю, ничего не осмысливаю. Мемуары я писать никогда не буду.
Почему?
Поскольку память у меня дурная, я слишком много пью, и вообще не под это я заточен, чтобы мемуары писать.
Кстати говоря, это не единственная ваша, собственно, известная, вы признавались, вредная привычка, да и сейчас в этой признаетесь. Когда-то, на самом деле, там, в середине 90-х, или когда ломка была и...
Нет, это очень старая история. Да, у меня были истории с наркотиками, в общем-то, я умер фактически, вот, и с, вот абсолютным чудом, то есть это был один шанс из миллиона, что меня откачали, ну, почему я, собственно, и говорю, что я баловень судьбы, по-другому я себя и назвать не могу, потому что такого даже в кино не бывает, типа Pulp Fiction с Умой Турман, да, и уколом сердца. Вот у меня было еще хуже. Но это было очень давно, это было четверть века тому назад, в 81-м году. Вот
81.
С тех пор я не употребляю наркотики, хотя и стою за легализацию травы, поскольку я считаю, что от травы гораздо меньше вреда, чем от водки.
А табак обыкновенный?
Табак, ну, в общем-то, поганая, конечно, вещь, табак. Я думаю, что лучше не курить, вот, хотя сам иногда это делаю, но сам себя за это тихо корю.
Лучше, конечно, не курить, вести здоровый образ жизни. Знаю, что про вас писали, что вы мастером спорта по водному полу.
Это враги, я никогда не занимался спортом вообще.
Враги нашептали.
Да нет, ну, может, это из лучших побуждений. Я никогда в жизни даже не играл в водное поло, мастером спорта не являюсь. Поплавать люблю, но только не в бассейне, а в море. Вот, мячик я, конечно, в руке держал, но в основном теннисный, и в основном бросаю его своей собаке.
И еще говорят, что ездить на велосипеде любите.
Да, это точно.
Правда, да?
Люблю я ездить на велосипеде. Скоро начну велосипедный сезон. Вот сотру пыль с велика и выйду на простор, несомненно. Кстати говоря, Сереж, мне сегодня в почтовый ящик бросили такой листок. Значит, я живу на Университетском проспекте, дом 4. И оказывается, значит, наши эти бандиты-застройщики, они хотят у нас там на Университетском проспекте и по улице Фокетевой снести школы, снести поликлиники, снести спортплощадки, детские сады и так далее, и построить там вот эти поганые многоэтажные дома, в которых и так никто не живет. Вот я хочу сказать, может быть, меня слышит кто-то из городского правительства, администрации, президентской администрации, Владимир Путин, Владислав Сурков или кто-нибудь еще. Значит, ребята, если вот это будет происходить, то вы нарветесь на реальную гражданскую войну. Причем на эту гражданскую войну выйдут уже не пожилые правозащитники и не голосистые домохозяйки и не маразматические пенсионеры, а выйдут нормальные ребята, у которых по два джипа на семью, и они встанут на баррикады, причем насмерть встанут, за то, чтобы из их квартиры, которую они купили за $500,000, был хороший вид, за то, чтобы их дети учились вот в этих самых престижных школах, которые собираются сносить. Я вообще не понимаю, в принципе, вот эти люди, они существуют как главная опора нынешнего режима, нынешней власти. И теперешние чиновники, вот в частности, московские, городские, вот все эти застройщики, да, эти алчные, они просто, то есть у меня такое ощущение, что алчность у них начисто отбила даже инстинкт самосохранения. Они не понимают, что они делают и на что они нарываются. Поэтому большая просьба, значит, немедленно прекратить всякие действия, касающиеся застройки в районе Университетского проспекта и улицы Фотиевой.
Что, ладно,
гражданскую войну я гарантирую.
Ну, недолго уж осталось, и война будет не такой долгой. Вы же в
2008-м президент. Война будет недолго,
ну,
и закончится нашей победой, это 100%.
До тех пор, пока президентом не изберут или вас, или Валерия Ильинична.
Нет, но если нас с Валерией Ильиничной... Ну, нет, я, естественно, готов пойти. Нет, то есть я не готов пойти, потому что если Валерия Ильинична станет президентом, в чем я сильно сомневаюсь, скорее я стану президентом, вот, то премьер-министром я точно не буду, поскольку арифметики не знаю.
Но еще вернусь к слухам о вас. Говорят, что вы большой любитель, чуть ли не владелец огромной коллекции репликаров, то есть машин, сделанных под старину. Или
да, у меня огромный гараж под Москвой, у меня там и репликары, и, собственно, реальные старинные автомобили. Мой любимый автомобиль – это Bugatti Atlantic 1937 года. Их всего осталось в мире 3 штуки. Одна у известного Ральфа Лорена, да? Знаете, есть такой, дизайнер. Есть такой. Одна у какого-то араба, ну и третий у меня. Это самый ценный экземпляр моей коллекции.
Гоните, гоните, Артемий Кивович. Да, глядя на вас, да. Я говорю, на какой машине сюда приехали? На такси, наверное.
Нет, я сюда приехал со своей подругой на автомобиле марки «Мерседес».
Артемий Троицкий был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Артемий, спасибо огромное за этот эфир. Он был не просто организуем, поскольку вы сотрудник радиостанции «Эхо Москвы». И в силу того, что ваш голос звучит здесь в эфире, мне долго отказывали по разным причинам. Говорили, что и так его здесь много. На самом деле, я рад, что мы встретились и здесь, у микрофона. И спасибо за то, что ответили на вопросы,
спасибо,
которые нас интересовали.
Спасибо, Сереж. А уж как я был рад тебя увидеть впервые за все эти годы. Замечательно выглядишь, кстати, гораздо лучше, чем я.
Не надо сравнивать. Куда нам до плейбоев настоящих? Артемий Троицкий был у нас в гостях. Спасибо.
умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».